Братья и сестры, понимаю усталость нашу, но еще мы несколько минут обратим внимание. Я хочу как бы продолжить. Сегодня у меня одна тема, вот, это о душепопечении. Некоторые моменты из нашей вот практической жизни служения. Мы недавно с группой музыкантов полмесяца проводили евангелизационное собрание каждый день и по два служения в день. Это в обед и вечером. Вечером это были обычно дома молитвы, а в обед мы искали места, это школа, музыкальная школа, это вот такие общественные места, где могли бы встречу иметь с людьми. И я сегодня вот говорил немножко о Библии. 140 лет в этом году исполняется перевода Библии на русский язык. Это замечательная дата для евангелизации у нас в России. Мне даже стало интересно, как на грузинском языке и когда появилась Библия у грузинского народа. Это мы почитаем, узнаем. А в общем-то вот русские 140 лет назад получили Библию на родном языке. И очень хорошо, если, например, Пасха один день в году, и мы выходим на евангелизацию, Пасха, Пасха, и мы говорим, в этот день нам не препятствуют, потому что все празднуют. Но мы используем еще вот в начале июля День семьи в России. Мы этот день тоже используем для евангелизации. Это обычно уличное благовестие о семье и так дальше, что без Бога семья, она никак. А вот 140 лет перевода Библии, даты нету, там 15 января или 17 августа. Целый год, каждый вечер мы можем выходить в город и говорить, в этом году Россия отмечает дату, 140 лет перевода. И вот то, что мы сегодня говорили, пели, рассказывать людям. И вот, пользуясь этой возможностью, мы написали у нас в Краснодарском крае, написали электронные письма с предложением почти что в 100 заведений, учебных заведений, институты, университеты и так дальше, что мы можем вам предложить эту программу. И вы знаете, у нас вот открылись двери и продолжают открываться там, где мы вообще не думали. Ну, например, в Краснодаре филармония. Вообще туда немыслимо было попасть. Нам сказали, заходите, пожалуйста. Университет, 200 студентов, преподавательский состав. Заходите, пожалуйста. Музыкальные школы. То есть туда, куда нас вообще не пускали в связи с этой датой, пожалуйста. А когда мы проводили вот в этих общественных местах евангелизацию, мы на вечер приглашали в молитвенный дом в том городе, где мы проводили вот эти встречи. И уже в молитвенном доме нам удобней. Мы чувствуем себя хозяевами. Вот. Призыв к покаянию в доме молитвы удобнее делать. Это наши стены, все. В школе, например, общеобразовательная школа, нас позвали туда, актовый зал полный, полный. Преподавательский состав, директор, но нам говорят, агитировать нельзя. То есть призыв к покаянию – это уже агитация. Но мы рассказали о Библии, вот о Слове Божьем, и всех пригласили на вечер буквально 500 метров от школы дом молитвы. Полный дом молитвы был, там были покаяния. Вот. Поэтому, друзья, вот складывается из жизни благовестие, вот некоторое понимание, что можно делать, что нельзя делать. Вот. И поэтому несколько таких моментов я хотел бы вот еще обратить внимание. Прочитаю из послания Иакова, 2 глава. Здесь такие слова написаны. Со 2 стиха. «Если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, ты стань там или садись здесь у ног моих». Братья и сестры, я из этого текста хочу взять мысль, что из древности людей рассаживали. Вот собираются люди, и кто-то занимается вот таким служением. Он рассаживает. Знаете, какие бывают неудобные моменты у нас, вот когда особенно евангелизация? Ну, вот кто-то привел с собой человека, пошли на балкон, и повел его на балкон. Я скажу, что балкон – это неудобное место. Неудобное. здесь. Почему неудобное? Хорошо, когда человек сидит поближе здесь. Вот тот, кто привел, он провел его и скажет, тебе хорошо сесть здесь, а я с тобой рядышком. Это вообще прекрасно. Потому что, когда звучит Слово Божие, он видит рядом, слышит, и когда призыв к покаянию, у него минус, много барьеров уже позади. Или с балкона там пробираться, проталкиваться, особенно если полный дом. Или он уже здесь. И кто-то вышел сюда, уже у него пример наглядный. Вот человек покаялся, а у него там сердце стучит, у него волнение. Всего несколько шагов, и он здесь. То есть ты сядь здесь. Поэтому так хорошо, когда мы его посадим рядышком здесь. Еще, что приходилось встречаться, и буквально вот совсем недавно. Человек, который рассаживает, он должен следить за ситуацией. Не раз уже в нашем служении появляется пьяный человек. И вот он заходит и начинает. Ему кажется, что он здесь верховнокомандующий. Он начинает что-то говорить, вопросы задавать. У нас тоже вот в этом благовестии была точно такая ситуация. Заходит, проходит вперед, начинает разговаривать, шум такой создает. Очень важно, чтобы уже был человек, который сразу подойдет ему, друг, пойдем, я уделю тебе внимание, мы с тобой пообщаемся, поговорим. И так вежливо, аккуратненько вывести его и там вот продолжить общение. Ему здесь не место. Кому-то скажем, тебе хорошо сесть здесь, а ему скажем, тебе хорошо там побыть. Потому что он в таком состоянии, он не способен воспринимать ничего. Ему надо там уделить время и с миром его отпустить. Вот. Еще, друзья, один момент, очень важный, в деле евангелизации. Когда уверовал Савл и хотел пристать к верующим, все боялись его. Все знали, какой он был негодный человек. Тебе лучше места здесь не иметь. Тебе хорошо там за пределами быть. Нашелся Варнава, который, знаете, что он сделал? Он подвел его к апостолам. Поэтому вот эту мысль, если мы будем помнить, это библейская мысль. Привели человека в собрание, он посидел, и мы скажем, как хорошо, ну, теперь пошли. А вы подведите его к служителю, к пресвитеру. Для этого человека это будет важно. Вот он сидит там, и он смотрит, пресвитер ведет собрание. Ну, понятно, что это здесь самый важный человек. И вдруг его подвели к этому важному человеку, и этот человек уделил ему внимание. Познакомился, спросил, вот, а может, у тебя нужды есть помолиться какие-то. Обычно на это реагируют хорошо. И для человека пришедшего, и того, кто привел этого человека – это очень важный момент. Подведи его к апостолам, ну а сегодня к пресвитеру или руководящему, кто руководит церкви. Подведи его туда. Это очень важно, друзья. И еще один момент. Людей, которых мы увидели в церкви, даже если не мы их привели, познакомиться с ними и пригласить домой. Я понимаю, что это часто бывает неудобно. Это связано, я потрачу личное время, а может быть, и какие-то материальные расходы понесу. Но насколько это важно, пригласи его домой. И мы знаем, что у нас в церкви есть люди гостеприимные, а есть те, у кого никогда ты дома не побудешь. Такое бывает, особенно в больших церквах. И вот когда есть, ну, например, даже верующие, нужно переночевать, пресвитер уже знает, кому подойти и скажут, да-да, конечно, пожалуйста, у меня переночевать можно. И уже есть люди, к которым лучше не подходить. Знаешь, ты знаешь, вот все понятно. С нашей церкви в Израиль уехала одна семья. Но я эту семью знал как очень гостеприимной. Мне кажется, этот хозяин, Александр зовут, он только работал для того, чтобы тратить деньги на гостей. Постоянно зовет, постоянно общение у них дома. Вот, зарабатывал, и все уходило на это общение. Иногда я думал, ну это нерассудительно, неразумно. Ну вот они переехали в Израиль, город, где нет церкви, город Хайфа. И вы знаете, друзья, за 2 года там церковь выросла, сейчас там больше 40 членов церкви. А причина? Постоянно у них люди. Вот как в России было, так и там. Постоянно гости. После собрания всех оставляют. И вот именно вот это, именно вот гостеприимство, любовь на деле, вот эта любовь на деле, она оказывает, ну вот, отклик в сердцах людей. Я недавно был, буквально, может, 2-3 недели назад на Украине, в городе Луганске. Вот мы как раз с группой музыкантов проводили евангелизацию, а один день, четверг, мы оставили. Давайте, вот каждый день у нас 2 служения, а четверг пока оставим. Вдруг где-то нас срочно пригласят куда-то, у нас хоть будет день. И потом вдруг один братик, он сам из Луганска, в нашей группе, давайте съездим в Луганск. Я говорю, что мы туда поедем? Ну, давайте съездим. По четвергам там в церкви хлеб дают голодным. Оказывается, в Луганске, когда начались военные действия, там, значит, ну, такую молву пустили нехорошую, что из дома молитвы снайперы стреляли в солдат. Это у баптиста в доме. И такая, знаете, вот пошла молва, и этот дом забрали. Там поселились ополченцы, там оружие было, там типа штаба было. Вот. Все, что не нужно им, вывезли из дома молитвы. И так было какое-то время. Потом наши братья поехали туда, вот с Ростова, с Краснодара. Группа братьев собрались, делегация. И поехали прямо в командование туда, Луганской области. И сказали, это молитвенный дом. Христиане не стреляют, вы это прекрасно знаете. Это вы просто вот так, ну, такую пропаганду разводите. Мы требуем вернуть дом молитвы. Ходатайство пошли туда и вернули дом молитвы. Отдали. Конечно, он в таком виде был. Там взялись, навели порядок. А в этот дом молитвы никто не идет. После такой молвы никто туда не хочет идти. И тогда братья и сестры что делают? Они пишут объявление. В четверг с 10 утра, кто нуждается в хлебе, бесплатно. Приходите. Сначала пекли сами хлеб, а потом стали заказывать на хлебозаводе. Мы у вас покупаем, ну, допустим, 100 булок хлеба. В четверг утром привозите. Как в магазин привозят. И знаете, люди стали подходить. Голодные. Там действительно люди голодные многие. И вот они приходят, а им говорят, заходите в дом молитвы. Не-не-не-не, не пойдем. В дом молитвы не пойдем. И вот тогда вот собирается очередь к 10 часам, 20, 30, 40 человек, и братья выходят и начинают просто читать Библию. Читают Библию. Потом стали петь. И вот так вот из месяца в месяц людей больше стало собираться. Открывают двери, зайдите в дом молитвы. И стали там петь. Люди привыкли, что здесь поют, а теперь там поют. Ну, потихонечку, шаг за шагом, вот крадутся. И стали заходить. И знаете, вот, ну, нам сложно было попасть туда, нам с города Тихорецка, мы ехали несколько часов до границы этой, нас на границе не пустили, там нашли проблемы с транспортом, и мы уже думали, что делать, братья, давайте переедем на другую границу, 70 километров, другая граница, поехали туда, и нас пропустили. И у нас с вечера до утра дорога была, и мы за полчаса до начала собрания все-таки приехали. Расставили аппаратуру, музыканты настроились, и вот они люди. 300 человек пришли за хлебом. 400 булок заказано, если еще кому-то надо. И, друзья, значит, с 10:30 начинается служение, и 10:30, нет, простите, с 9:30 начинается служение до 10, 1,5 часа, а потом нужно давать хлеб. И вот время 10 часов, нужно раздавать хлеб. А я говорю, друзья дорогие, мы к вам далеко ехали, можно еще 15 минут потерпите? Все, да, да. И мы дальше продолжаем. Слово, пение, призыв к покаянию. Кто-то на покаяние идет, а время надо хлеб раздавать. И нельзя по-другому. И тогда брат объявляет. Ну там, когда приходят, дают номерочки. 1, 2, 3, 4, а на другой стороне написано, не хлебом одним будет жить человек, но Словом Божьим, исходящим из уст Божьих. И вот подошло время, и брат объявляет, с 1 по 10 номер вы можете встать и получить хлеб. Остальные можете слушать дальше. И вот 10 человек встают, идут за хлебом. Ну, а я стою, объявление делаю, и я смотрю, с пакетами 10 человек все возвращаются через другой и на место садятся. И мы продолжаем. С 10 по 20 номер люди получили и возвращаются и на место. И уже 11 часов, а мы все проповедуем, а мы поем. А потом уже мы говорим, друзья, мы еще буквально 20 минут, и мы заканчиваем. Мы должны переехать в Харциск, в другой город. Вот, там тоже у нас назначено было благовестие. И я удивлялся. Вот что значит, дайте хлеб, и дайте хлеб. И тот, и другой. Вот оно душепопечение. Удели внимание, дай хлеб. И знаете еще, о чем удивлялся? Я беседовал с многими людьми, пока музыканты собирались, там вот музыку собирали, подходят, и почти каждый человек сказал, да вот ваши братья приходили ко мне домой, да вот ваши братья были у меня дома. И я удивлялся. Вот 300 человек, конечно, не со всеми поговорили, но сколько людей разговаривали, неверующие люди, за хлебом приходят, и у всех братья побывали дома. Вот почему они идут сюда. Почему они не уходят с молитвенного дома. Почему крестят там из мира людей. Там занимаются, вот вплотную занимаются служением душепопечения. Этих людей или приглашают к себе домой, или же идут к ним домой. Личное общение. Это очень важно. И еще в этом пункте я хотел бы отметить такое. Проявить инициативу к общению. Вот когда группа музыкантов, вот нас 15 человек, мы ездим с благовестием. Но это у меня другая группа братьев, новая группа, которая уже самостоятельно тоже начинает служение. Вот. А то группа у нас 15 человек, музыканты, скрипачи, очень профессиональный ансамбль такой, хорошо они играют, поют. И вот когда люди их слушают, они понимают, о, эти музыканты, консерватория у них, училище. Ну, порядком выше люди, да? И вдруг заканчивается служение благовестия, а мы уже договорились. Ложите свои скрипки и к людям. И сразу в народ. И вот вы, на которых смотрят, о, поют, играют, идите к людям, к простым людям. Познакомьтесь, поговорите. Знаете, как это важно? Они смотрят, чуть ли не артисты. И вдруг они спускаются. А как вас зовут? Ну вот как вы слушали? Как понравилось? А может, вопросы? И вот такое личное общение, знакомство. Друзья, как это важно. У нас было недавно в одном месте тоже служение такое, закончилось. И я смотрю, скрипач у нас там, братик, Марк его зовут. И он раз к одной женщине. А женщина с костылями, ну, кажется, инвалид, ну, что там. И он к ней сразу. А можно с вами познакомиться? Меня Марк зовут. Она, сыночек, обнимает его. Сыночек, а ты знаешь, а я, говорит, всю жизнь проработала директором Дома культуры. О, вон оказывается. Оказывается, для нее все, что здесь, настолько близко. А мы смотрим, да, инвалид с костылями. И мы часто можем ошибаться, вот так посмотрев внешне на человека. А смотрю, такая беседа у них задушевная там идет. Просто подарить Евангелие, сказать, мы верующие, это еще не евангелизация. Еще много шагов нужно сделать, типа как самарянин. Раны помазал, насленка посадил, отвез в гостиницу. Вот оно, служение, которое имеет результаты. Друзья, ну что еще можно сказать? Когда мы проводим евангелизацию, Иисус Христос сказал, идите и научите. Слово научить, это не так, как бывает. Ну знаете, собрание надо начинать, кто будет проповедовать? Ты, я не готов, ты. И я не готов. А ты, ну, что-нибудь скажу. Ну, хоть что-нибудь скажи. Что-нибудь скажу. И вот один такой решил сказать. И вот он говорит. А мужчина неверующий зашел, сел и сидит. Слушает. Чуть подвыпивший такой. Сидит и так напряженно слушает. А этот 10 минут уже говорит. А он не выдерживает. Ну, скорее скажи, что ты хочешь сказать. Скорее скажи, что ты хочешь. А этот говорит. Вот так бывает. Вот в нашем учении. И когда Господь говорит, научите. Во-первых, я должен знать, что я хочу сказать, в конце концов. Я должен знать. Вот. И поэтому, когда я что-то говорю, я ее приготовил дома, эту проповедь. Вот, все по полочкам разложил. Я молился об этом, просил Духа Святого, чтобы Он благословил это служение. Научите. Это значит, я должен знать, что я говорю. И если мы соседу подарили Евангелие, это еще недостаточно. Спроси, ты понимаешь, что ты читаешь? И вообще, читает или нет? Я недавно на велосипеде, на машине еду на улице, я иногда велосипедом проезжаю, мне так легче к людям подойти, обратиться. Это ехал на машине, и недалеко от нашего дома, там за пару кварталов, смотрю, человек 6-7 женщин собрались. Они там сидят иногда. И вечерами они там проводят. Ну, рассуждают, там, обсуждают темы там, президента и все. Мне кажется, если бы их в парламент, лучше бы дело было. Ну, они так вот дружные, постоянные в своем служении этом. Вот. Но я решил с ними поговорить. Остановился, подхожу, добрый день или добрый вечер. Я говорю, у вас так интересно здесь, можно с вами пообщаться? И они раз тут замолчали. Ну, тогда я начал говорить. Ну, и, в общем, тут одна там такая тетя Люся, женщина, говорит, Петя, я ей Библию дарил, Петя, вот я читаю Библию, вот что я тебе скажу? Вот Моисей мучил народ 40 лет, по пустыне водил. Я читаю, возмущаюсь, и сам не зашел в землю обетованную, и людей замучил всех. Вот это Библия твоя. Вот так люди читают. А мы думаем, мы им подарили, мы все сделали. А я ей говорю, тетя Люсь, а вы знаете, это же про нас написано. Как про нас? Это же евреи. Я говорю, вот ваш сын, а я сына знаю, в школе учился. Вот бывало такое, вы ему говорите, сядь, поучи уроки, один час, и гуляй потом. Да хоть бы 15 минут посидел, и 15 минут не заставишь. Каждый день одно и то же. Во-во-во, Моисей точно так им говорил. Каждый день одно и то же. Они слушать не хотели. Как ваш сын, как вы и я. Это же мы там были. Как? И давай рассказывай. А, ну ладно, ну допустим так. Второй вопрос. Оказывается, часами сидеть и надо, объяснять им надо. Нам кажется, как мы уже понимаем, и они тоже читают и все понимают. Учение. Научите. Поинтересуйтесь, а вообще они читают Евангелие? А какие вопросы у них возникают? А у них иногда вообще непонятно что. А нам кажется, мы евангелизировали. Уже мы все сделали. А евангелизировать, слово евангелизировать, это не просто подарить Евангелие. Вот когда мы знаем, что этот человек понял суть Евангелия, что ему нужно для спасения, вот это уже можно сказать, он не покаялся, но мы его евангелизировали. Он знает, что теперь нужно делать. Вопрос за ним теперь, выбор сделать. Теперь можно дальше, дальше. А то мы говорим иногда, мы сегодня благовествовали 200 человек, и мы думаем, мы их евангелизировали. Да они еще ничего и не поняли, возможно. Ничего не поняли. А мы уже успокоились. Ну вот, хорошо, рассказали людям. Друзья, еще что? Ну вот если уже в собрании ходят люди, да, допустим, мы должны переживать о чем? Апостол Павел писал такие слова. «Я не упускал возможность открыть вам всю волю Божию». Это Деяния апостолов, 20 глава, 27 стих. «Я не упускал возможности открыть вам всю волю Божию». То есть это разносторонние темы. Это значит, братья собрались, братья, ну вот следующая среда, например, разбор Писания, или может бесед, серии, давайте проведем серию бесед. Мы как-то в лагере решили среди молодежи вероучение провести. Это вот несколько тем вероучений. Бог, триединство Бога, Дух Святой, ну и так дальше. Что такое учение о крещении, там, о возрождении, ну и так дальше. Оказывается, мы думаем, что все наша молодежь знает, они же с детства в собрании. Задаем вопрос, они ничего не знают. И поэтому каждый день тема была определенная, а потом вопросы задаем, а теперь отвечают, знают. Поэтому Павел говорит, я не упускал возможности возвещать вам всю волю Божию. И поэтому мы должны думать, так, братья могут вопрос задать в церкви. Ну, допустим, вопрос. не видел глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеком, что Бог приготовил любящим его. О чем это идет речь? О чем, братья и сестры? Вот, Царство Небесное. А в общем-то речь идет, это не о Царстве Небесном. Вообще не о Царстве Небесном. Речь идет о церкви, если вот из возрожденных церковь. Вот, тайна, сокрытая от веков и родов. И Павел говорит, я вам пишу, открываю эту тайну. Эту тайну необходимо в церкви, вот беседу провести, рассказать. Вот, как эта тайна задумана была, не видел глаз, не слышало ухо. Написано, а нам Бог открыл, Дух проникает в глубины Божьи. Ну и так дальше. И таких тем их много, которые каждый христианин должен знать. Каждый. И вот собрались, братья, вот эту тему, вот эту. Кому поручить? Тебе. Занимайся. Месяц тебе. Занимайся. Поднимай справочник, исторический контекст. Все. И вот когда приготовишь, твоя очередь. И вот пищу здоровую. Здоровую пищу. Тем более, вот когда неверующие ходят к нам. Знаете, друзья, там, где хорошо кормят, туда и идут. Где хорошо кормят, туда и идут. Знаете, вот мы часто ездим, да, по дорогам. Расстояния большие, и надо думаешь, где покушать? Как бы заехать в ту столовую, где хорошо кормят? И знаете, как определить? Проще всего. Где больше дальнобойщиков стоит, вот там и хорошо кормят. Они уже знают, они ездят, они знают, где хорошо. И смотришь, ну они точно знают, где хорошо кормят. Останавливаемся, заходим, точно вкусно кормят, хорошо поели. Где хорошо кормят, туда и идут. Если в церкви, вот мы стараемся хорошо рассказать, вот эту волю Божию открыть. И люди будут идти. Будут. И будут с других церквей, с других мест будут идти. Именно в среду прийти, на разбор Писания. Там хорошо кормят. И Павел говорит, я не упускал возможность открывать это, всю тайну. Вот это учение. Ну, друзья, коротко еще, буквально 5 минут. Необходимо оказывать помощь и духовную, эмоциональную, материальную. Духовную помощь, мы уже много об этом говорили. И еще одну только мысль скажу. Вот стал человек ходить на собрание, привели кого-то или увидели кого-то. Как тебя зовут? Ну, допустим, Наташа зовут или там Саша. Можно я буду за тебя молиться? Но если вы сказали, то уже не обманывайте. Молитесь. Это поддержка. Вы знаете, друзья, я очень ценю это. Есть люди, которых я прошу. Вот у меня поездка, молитесь за меня. Я просто звоню и говорю, слушай, помолись, пожалуйста, за меня. Я потом, через время он звонит, ну как ты съездил, я же за тебя молился. Ой, спасибо. И я вот иногда ощущаю благословение, я понимаю, благословение Божие приходит через помощь чью-то. Поддержка, поддержка. Вот, Моисей устал, а вот Аарон и Ор, да, поддерживают руки. И победа. Нужна поддержка. Еще, друзья, эмоциональная поддержка. Вот кто-то находится в какой-то беде, и он буквально паник. Ой, все, не знаю, как жить. Уже не знаю, что такое радость, не знаю, такое счастье. Вот объяснять такому человеку. Особенно бывает, вот кто-то начал ходить в церковь. Столько проблем навалилось. И я вообще, зачем пошел сюда? Мне еще хуже стало. Бывает такое. Поэтому вот объяснить ему. Знаете, вот бывает, когда Иисус Христос превратил воду в вино в Кане Галилейской, а распорядитель пира попробовал и говорит, ничего не понимаю. Вначале подают хорошее вино, а когда напьются, там им все равно уже, давай, что хочешь. А вы такое прекрасное вино сберегли на потом, напоследок. И вот видно Божий принцип. Вот объясни человеку, ты знаешь, всякий человек сначала дает хорошее. А Бог не так. Бывает так, что вот ты стал на путь следования за Господом. Вот, и сначала у тебя свалились куча трудностей. Бог тебе поможет, Он тебя воспитывает, Он тебя в этих трудностях, ну, учит, опыт тебе даст. А потом, напоследок, Он тебе даст такое вино. Ты будешь радоваться, ну, образно уже, радоваться, вот, что у Господа принцип такой, не так, как у людей. У людей так, а у Бога по-другому. Вот объяснил, рассказал, я буду с тобой молиться. И смотришь, человек поднялся, ему нужна поддержка. где-то материально, одеждой поделился, где-то денежку там где-то дал, вот выделили, собрали. Помощь, она нужна, она так необходима. Мы от этого испытываем благословение сами.